Ксения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Сегодня мы говорим о Кропоткине. И на букву «К» очередная передача, в которой принимает участие Валентина Твардовская. Валентина Александровна Твардовская – историк, специалист по русскому революционному движению и в том числе по Кропоткину. Мы говорили перед перерывом о том, что 1 марта 1881 года был убит государь-император Александр II, человек, который вошел в историю все-таки как непоследовательный, но реформатор, человек, который дал освобождение крестьянам, и при котором, тем не менее, возникло вот русское революционное народническое движение, при котором возникла и его террористическая ветвь народовольцы, от рук которых император и погиб. И, собственно говоря, убийство императора, или, как говорили сами народники, вы употребили, Валентина Александровна, это выражение, казнь Александра II, на самом деле остановило вот эти вот реформы. А оттепель, которая наступила после смерти Александра III при Николае II, в общем, как вы считаете, как считают многие историки, не смогла изменить в реформаторском направлении течение российской истории. А как же манифест 17 октября, как же Государственная Дума и те свободы, которые все-таки Россия обрела после 1905 года?
Дума то назначалась, то распускалась, и свободы эти тоже то давались, то ограничивались. Но это уже мы, мне кажется, давно далеко довольно ушли от Кропоткина. Я хотела сказать, что вот этот народовольческий период, он наблюдал из-за рубежа. Ведь он был в это время уже сформировавшимся анархистом, который отрицал политическую борьбу, но поддерживал исполнительный комитет народной воли, поддерживал, информацию такую давал за рубежом.
Давайте по порядку. Как Кропоткин от народничества перешел к анархизму?
Да нет, он был как раз народником-анархистом. Это было течение могучее в народничестве, анархистское. Все 70-е годы, все, кто шли в народ, они отрицали всякую политическую борьбу. Борьбу за политические права, которых не имеет народ, и которые поэтому не должны быть и у интеллигенции. Надо было поднять на крестьянскую революцию, которая разом покончит с существующим и политическим строем самодержавным, и социально-экономическим.
Да, вот это очень странно, мне кажется. Вот, подождите, анархисты. Да. Анархисты были одним из революционных течений. Да.
Да.
Участие в революции – это уже политика. Как же они отрицали
конечно,
политическую борьбу,
конечно.
Если они в ней участвовали?
Конечно, вы совершенно правы. Это вот как тот, кто не понимает, что такое проза, говорит прозой. Дело в том, что сам Кропоткин, когда он пропагандировал идеи анархизма, он же пользовался как раз политическими свободами на Западе. Он издавал там газету и выступал на митингах и демонстрациях, которые в России были запрещены. В народничестве анархизм, то есть бакунизм, бакунистское течение, оно было господствующим в 70-е годы. И Кропоткин ощущал себя сторонником Бакунина. Они как раз вот шли поднять крестьянство на революцию, и никаких политических требований не выдвигали вплоть вот до возникновения народной воли, собственно. Только тогда и печать народовольческая, и пропаганда народовольческая сосредоточилась на требовании демократических гражданских свобод. То, что Кропоткиным отрицалось до конца.
До самой смерти.
Все государственное отрицалось. Как ни парадоксально, но вот он при советской власти, сколько ему предлагали издать некоторые свои сочинения, в частности, «Этику», которые нужно особые слова сказать о ней, он отказывался издаваться в государственных издательствах. отказывался. Понимаете, вот такая последовательность и принципиальность, которая иногда парадоксом обращалась, потому что он был же заинтересован в пропаганде своих идей. Но вот такой был последовательный человек.
И... А на Западе он издавался в частных типографиях, разумеется.
Ну, на Западе издавался, конечно, конечно. И в газетах, и в журналах, и книги выходили. Но после смерти его жены в 30-е годы, вот первое его издание, например, «Записок революционера», это 33-й, что ли, год, это когда права авторские вот закончились с ее смертью и перешли к государству. И тогда была издана эта книга. Между следующим изданием пролегло 30 с лишним лет, 66-й год. Вот, это я писала предисловие к нему. И вступительную статью, вернее. И как раз вот тут я отмечала, что внимание к Кропоткину при советской власти то проявлялось, то затухало в зависимости от политической обстановки в стране. 66-й год – это все-таки еще какая-то там остатки оттепели какой-то. 60-е годы. Может быть, годом позже было бы уже невозможно. Но по плану издательства она стояла немножко раньше. И вот так все время. Сейчас интерес вроде тоже затухает. Вот, хотя кто-то и высказался за то, чтобы включить его в число замечательных людей, которые являются действительно достоянием нашей и истории, и культуры. Но я не вижу, чтобы особо часто издавался Кропоткин. «Этика» вышла.
Вы сказали, что это особая книга.
Это особая книга. «Этика» вышла в 91-м году у нас. Вот, впервые переиздана была, вернее. При советской власти она вышла.
Почему она особая?
Потому что это, мне кажется, главное в учении Кропоткина. Не анархизм его, не анархистская доктрина, не его учение об устройстве анархического общества с его интегрированным трудом и прочими признаками безначалия и так далее. А именно вот это его учение о взаимопомощи и солидарности, как инстинктах, заложенных в природе человека, которые лежат в основе его нравственности. Это его, я не скажу открытый им, но обоснованный им биосоциальный закон. Для меня это очень важно, потому что в наше время, сейчас, все время связывают нравственность с религией. Это очень такое сильное течение и в печати, и в средствах массовой информации. Все время встречаешь такие высказывания, что без веры нравственность настоящая невозможна.
На самом деле очень спорная точка зрения.
С моей стороны, бесспорно, как раз то, что возможно. И Кропоткин как раз дает этому подтверждение научное. Вот в этих инстинктах к общительности и солидарности, которые он отмечает у животных, здесь пригодились ему все его наблюдения во время путешествий и научных экспедиций по Сибири. Затем он прослеживает это, как развивались эти инстинкты. Навыки взаимопомощи и солидарности от варварства к средневековью и дальше, и утверждает, что человек – это существо, практикующее взаимопомощь. И это в основе его нравственности. То есть он обосновывает возможность безрелигиозной нравственности, что несомненно, потому что и вы, и я, мы знаем людей, которые были атеистами, не воинствующими атеистами, но просто нерелигиозными.
Нерелигиозными, невоцерковленными людьми, вот, людьми, которые вот назывались, ну, агностиками, допустим.
Совершенно верно.
Но при этом были людьми, безусловно, нравственными, порядочными.
Безусловно.
Которые
безусловно
жили по заповедям.
Да, и Кропоткин считал эти заповеди социальными ориентирами. Он относился к христианству вовсе не как воинствующий атеист, а признавал значимость этих заповедей. Другое дело, и здесь очень интересны споры молодых Кропоткиных. Вот его и его брата Александра, трагически погибшего, покончившего с собой в сибирской ссылке в середине 80-х годов, любимого брата, оказавшего на него колоссальное влияние. Он считал, что никто такого влияния не оказывал на него. Из него мог выработаться крупный ученый. Он не был революционером по своей сути, но был вовлечен невольно в революционную среду, как и многие, многие. И вот эти споры русских мальчиков, как говорил Достоевский, о Боге, они очень интересны, потому что Александр говорил, что он не видит никаких доказательств существования Бога, и очень много рассуждал об этом с Кропоткиным. Кропоткин говорил ему: «Так скажи, Бога нет». «Нет, я так не могу сказать», — отвечал Александр, «потому что этому тоже нет научного доказательства. Мы не знаем, какая сила еще нами не открытая есть в этом космическом мире». «Так скажи, что эта физико-химическая сила будет подчиняться общим законам». «Нет, я этого не могу сказать», — опять отвечал Александр, «потому что мы не знаем этой силы». Вот такие споры. Действительно, Александр был, можно сказать, агностиком. А Петр Алексеевич был материалистом. Он не верил в религию. И вот то, что он обосновал, что нравственность присуща человеку, независимо от его религиозных убеждений, и, возможно, и без религии, это мне представляется очень важным, потому что здесь сходятся и религиозная мысль, и материалистическая в том, вот на этих заповедях. Потому что и без религии можно жить по этим же законам.
Я напомню, мы сегодня рассказываем вам о Петре Алексеевиче Кропоткине, о князе Кропоткине, об одном из выдающихся русских революционеров и ученым мировым именем. Сегодня у нас в гостях историк Валентина Александровна Твардовская, которая исследовала жизнь Кропоткина, писала о нем, и вот нам сегодня рассказывает. Кропоткин ученый. Что вы об этом можете сказать?
Ну, это особая совершенно область, она бы потребовала большого рассказа, потому что я думаю, что Кропоткин, он сделал вклад в целый ряд наук, его можно найти в энциклопедиях, посвященных самым разным отраслям наук, и географической, и геологической, и биологической, и, конечно, исторической, потому что он и исторический, и общественный мыслитель, и, как мы говорили, уже писатель. И в то же время, да, он говорил о том, что наука и искусство очень тесно соприкасаются, и грани тут размыты. И поэтому многие его научные труды, например, исследующие Сибирь, они написаны как некие эссе с явным таким писательским мастерством, литературным мастерством. Ну, прежде всего, в Сибири, куда он попал после окончания Пажеского корпуса в 1962 году. Он сам выбрал этот край, потому что он мечтал об университете, но отец не дал согласия на это, и, значит, помощи никакой бы он от него не имел. В то же время учиться на стипендию кого-то из великих князей он решительно не хотел. И он отправился в Амурское казачье войско и служил там чиновником особых поручений при генерал-губернаторе, и в то же время ездил в научные для него экспедиции, где он собирал массу сведений, начиная от рельефа Сибири, растительного мира и животного мира, и очень много сделал для исследования этого края, который тогда представлялся край только ссылки, суровый край, где живут одни медведи, как он не без юмора рассказывает в своих записках революционера. Он, как и многие русские ученые, предсказывал богатое и блестящее будущее этому краю с его богатейшими ресурсами, с прекрасным климатом. Климат, например, Южной Сибири он сравнивал с климатом Канады и считал, что там может быть богатейшая, конечно, богатейшая страна и народ. И Конечно, то, что он намечал в Сибири, пока, в общем-то, осталось нереализованным, несмотря на то, что все подтверждают ее богатство и неисчерпаемые ресурсы. Но того процветания, которое он предсказывал через несколько десятков лет, увы, пока мы не видим.
Да, до сих пор не случилось.
Да.
Несмотря на то, что климат по-прежнему остался таким же замечательным, как в Южной Канаде.
Это только в Южной Сибири. И вот его путешествие, например, из Забайкалья к Амуру через Маньчжурию, изобилующее всякими приключениями, когда он ехал под видом купца и прекрасно играл эту роль. Он играл в пьесах Островского.
Где он играл в пьесах Островского?
Вот когда был при губернаторе в Иркутске, в Чите, он в любительских спектаклях играл. И ему предсказывали тоже большое артистическое будущее. Даже являлась мысль выйти в отставку и стать артистом. Настолько у него это получалось. Талантливый, он был талантлив во всем. Но это уже замечено, что так бывает. И вот он впервые, он же открыл вот эту Амурскую область. Собственно, вот это, он шел через Хинган, который на картах был обозначен как высокогорный хребет. И предвиделись огромные трудности, и все. Это оказалось плоскогорье. И когда казачий отряд с ним вместе вышел и увидели этот благословенный край, к которому легко, в общем-то, было добраться, все ахнули. И как раз подумали, что он будет очень быстро освоен и превращен просто в рай. Но тоже вот все вот эти бюрократические препятствия, переписка вся, все это затрудняло малейшие предложения, которые он посылал наверх. Он, чиновник особых поручений, разработал и тюремную реформу, обустройство тюрем, и городского самоуправления. И они застряли там, посланные в Петербург.
И это, наверное, в какой-то степени подтолкнуло его к тому, чтобы в конце концов прийти к отрицанию государственных и политических институтов.
Абсолютно верно. С моей точки зрения.
Это личный опыт, да? Вот
да,
это вот,
да.
Фрустрация.
Да. Это видно даже из записок революционера, но это чувствуется, с какой ненавистью он пишет потом об этой бюрократии, которая все опутывает, все регламентирует. Это жуткая армия чиновничества, глядящая из своих министерств, как он пишет, через мутные стекла, на жизнь и препятствующая всему живому. И вот эта ненависть к чиновничеству, ко всякому начальству, она оттуда, от его службы собственной чиновникам. Это был бесценный опыт. И, конечно, с этим и сейчас тоже большинство согласится, как бы хорошо без бюрократии, и без началия, и без принуждения. Но вот как устроено общество, он, конечно, на мой взгляд, не сумел убедительно рассказать, что его можно так устроить, без начальства, без власти, во всяком случае, сразу после революции. А ведь готовя революцию, а потом ожидая русскую революцию там, в Европе, переезжая то в Лондон, то в Париж, он считал, что вообще всегда надо сразу и целиком все осуществлять. Жизнь сама поставит препятствия и ограничения программе, но сама программа должна быть реализована полностью. Вообще он считал, что для революции нужен сильный напор масс, слабость правительства и ясность, полная ясность целей, что хотят построить. Вот во время перестройки нашей тоже вот эти два первых условия, безусловно, были. Сильный напор масс и слабость правительства. А вот третье условие, по-видимому, не было. Что оставить из прошлого, что сломать и, конечно, что строить. И вот сейчас, когда мы прямо говорим, что мы строим капитализм, и лозунг
кто
у нас.
Кто это говорит? Владимир Владимирович Путин?
Ну, во все газеты это говорят. Евгений Алексеевич, если вы почитаете, мы не отрицаем, что мы строим капитализм.
Наш национальный лидер этого не говорит.
Говорят, те, кто обогащаются и призывают обогащаться. Но и Путин, наверное, говорит, что у нас нет сейчас четкого общественного идеала, который был раньше. Мы ищем какую-то русскую идею, никак не можем ее сформулировать. А Петр Алексеевич Кропоткин еще вот с молоду, когда вступил в кружок Чайковского, ему поручили писать программу. Он сказал, что сама программа называлась «Должны ли мы обосновать идеал будущего строя?» Бакунин отвечал отрицательно на это. Он ответил, что без этого нельзя. И здесь он сходился с тем же Достоевским, который считал, что без общественного идеала перемрем как мухи.
Как отнесся Кропоткин к 17-му году, к февральской революции, к октябрьскому перевороту?
Он никогда не был хранителем своего общественного идеала. Он принял революцию февральскую, он приехал после нее очень горячо встреченный и принял Октябрьскую революцию, потому что увидел, что это не заговор большевиков, как вот сейчас некоторые трактуют, а это движение масс, он увидел. И массы шли за теми лозунгами, которые выдвинули большевики, которые были ему понятны и близки. Земля народу, мир и воля. Другое дело с миром, он был не согласен. Он считал, что война должна быть закончена, победоносной. Он не был противником войны и расходился здесь с Лениным. Это сказалось его, с большевиками, конечно, со всеми. Сказалось его, вот, по-видимому, статус потомственного военного, и он прямо говорил, что никогда национальное унижение не приносит пользы. Пораженцем он отказывался быть, желать поражения.
И красный террор он тоже не принял, и диктатуру пролетариата он тоже не принял.
Он принял советы и писал Ленину, что советы – это живая форма власти, которая выдвинута самими массами, но парткомы перебивают их, как он выражался, построительную силу. Парткомы забирают власть себе и подавляют советы. И об этом он очень много писал Ленину. И надо сказать, что Ленин терпеливо, по крайней мере, читал это.
А есть такая легенда, а может быть и быль. Подтвердите или опровергните, что когда Кропоткин умер, его последователи, которые уже в основном находились в тюрьмах, были выпущены под честное слово большевиками для того, чтобы проводить князю в последний путь.
Да, и вернулись.
До единого.
И вернулись в тюрьмы до единого, да. Это нравственное влияние Петра Алексеевича. Он был человеком чести. И, конечно, вот его разногласия, в частности, с Марксом, они основаны не только на политических идейных расхождениях, но и нравственных. Он не одобрял некоторые приемы борьбы Маркса с идейными противниками, именно потому, что очень высоко ставил нравственные принципы.
Вот такой был революционер, ученый, утопист, если угодно, Петр Алексеевич Кропоткин, князь, народник, эмигрант. Мы говорили сегодня о нем с Валентиной Александровной Твардовской, историком, которая в своей жизни очень много занималась судьбой Кропоткина, писала и сегодня рассказывала нам о нем. Это была программа «Наше все». Валентина Александровна, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья.
«Наше все» с Евгением